Жить ради других. Глава 13. Живое наследие. Возможно, вы удивляетесь, зачем я рассказал вам эту странную историю о Уоррене Шмидте. Дело в том, что Шмидт — это прообраз многих из нас. Обычный человек с искаженными взглядами на семью, общество, работу и даже веру. Множество людей переживают то же самое отчаяние и панику от осознания жизненной пустоты. Достаточно лишь вспомнить, сколько раз нам приходилось сидеть, безучастно уставивший в свой рабочий стол, или насколько мучительны для многих семей празднования Дня Благодарения и Рождества. Не случайно пиковое число самоубийств приходится именно на это самое чудесное время года. Фильм о Шмидте изобличает губительный эгоизм, который зачастую превращает нечто хорошее, например, семью, в источник печали и угнетения. Супруги пренебрегают друг другом или, что еще хуже, обманывают. Отцы бывают настолько поглощены работой, как было со Шмидтом, что не замечают, как на самом деле проходит жизнь их детей, пока не становится слишком поздно. Там, где заложен огромный потенциал для счастья, существует и вероятность разрухи. Когда наши глубочайшие надежды не оправдываются, это причиняет боль. Шмидт похож на многих из нас, оказавшихся в ловушке эгоцентричных, рутинных жизненных устремлений и не способных увидеть какую-нибудь более высокую цель. Несмотря на всю свою неоднозначность, фильм о Шмидте — это в конечном итоге история тихого искупления. Ко Шмидту оно пришло в последний момент благодаря его искреннему пожертвованию Ндугу, которое стало актом чистого великодушия. Решив оказать мальчику финансовую помощь, он ничего не ожидал взамен. Та картинка, что Ндугу нарисовал для своего опекуна, становится для Уоррена бесценным подарком, осветив его мрачную жизнь, неподдельной радостью от того, что он сделал добро другому человеку, только потому, что счел это правильным. Это единственный момент, когда Шмидт абсолютно уверен в том, что поступил верно. Он знает, что его поступок привел к положительным переменам в чьей-то жизни. Единственный акт доброты, благотворительности и любви вдохнул смысл в его жизнь. В этот момент Шмидт впервые по-настоящему ощутил себя счастливым. Как он убедился, жизнь совершенно не зависит от пафосных откровений о смелых поступках, о полноте решимости следовать собственным путем, невзирая на последствия. Один из обнаруженных мной великих парадоксов заключается в том, что каждый элемент счастливой жизни зависит от искреннего и зачастую жертвенного даяния, когда мы отказываемся от своего «я». Идея жертвенности и жизни ради других в наше время, наверное, окажется радикальной, но каждый, кто является частью крепкой семьи, знает, что ее успех заключается именно в этом. Петти была для меня невероятно посвященным партнером в служении. Я знаю, что без ее неизменной поддержки никогда не достиг бы того, что имею сейчас. Я всегда мог посвятить ее в любые конфиденциальные вопросы, будучи уверен в том, что она никоим образом не нарушит эту конфиденциальность. Она мой самый близкий друг. И разве нам не радостно, когда мы видим, что наши дети более успешны, чем мы, а внуки, в свою очередь, успешнее своих родителей? Когда мои дети достигают большего, чем я, мне это доставляет неописуемую радость. Оба моих сына очень успешны в своем деле и стали прекрасными отцами и мужьями. В этом они превзошли меня. Моя дочь Эмили — настоящий духовный гигант. Ее жизнь, наполненная заботой о сыне, является для меня источником вдохновения. Я по праву горжусь своими детьми, и меня, как любого дедушку, не нужно долго упрашивать показать последние фотографии моих внуков. Мои дети формировали мою жизнь точно так же, как я формировал их. Я никогда не принимал ни одного важного решения в отношении моей карьеры, не обсудив его прежде с детьми. Когда мне нужно было ответить на предложение работать в Белом доме, они дали мне очень дельный совет. Уэндалл сказал, что я должен согласиться, потому что в противном случае всегда буду жалеть об утраченном шансе. Неплохо, как для 15-летнего парня, правда? Эмили и Крис также давали мне потрясающие советы во время Уотергейта, когда я решал, признавать себя виновным или нет. В тот период, когда я подвергался грубым нападкам в прессе, мои трое детей и Петти неизменно подкрепляли и поддерживали меня. Я нуждаюсь в своей семье и их помощи точно так же, как нуждаюсь в пище и воде. Живя ради своей семьи, мы обретаем взаимную поддержку. Семью не зря часто называют школой благотворительности. Именно в ней нам проще всего научиться жертвовать ради других. Иногда при этом нам приходится делать то, на что мы едва бы отважились сами по себе. Мой соавтор Гарольд — мужчина средних лет. У него и взрослый сын, и двое детей поменьше. Недавно 9-летний сын Гарольда Уилл уговорил его посетить лагерь бойскаутов под названием «Папа и парень». Им пришлось переночевать в палатке в Кэмп Пертле, расположенном глубоко в лесах Пайни-Вудс в восточном Техасе. В ту пору года в Пайни-Вудс не менее жарко и влажно, чем в тропических джунглях. Гарольд не относится к любителям палаточного отдыха. В его представлении идеальное место для отпуска — это курорт на побережье Северной Калифорнии, где ты можешь уединиться с хорошей книгой в руках на приватном балконе, откуда открывается отличный вид на океан. Гарольд не ходил в походы с ночевкой 40 лет с того времени, как был в возрасте Уилла, и ни разу в жизни не ставил палатку. Сам он считал себя одним из наименее мастеровитых людей на Земле. И все же Уилл очень хотел поехать в лагерь. Пытаясь растянуть удовольствие, он за несколько месяцев до поездки начал составлять длинные списки всего, что нужно взять. Перед тем, как лечь спать, Уилл часто говорил с отцом, как это будет здорово, разговоры у костра, жареные на огне сосиски и история о привидениях под бездонным, усыпанным звездами небом. Обычно подобные перспективы вызывали у моего соавтора оскомину, но желание его сына было настолько сильным, что он согласился отправиться на эту ночевку и даже обсуждал с Уиллом детали, хотя ни разу не уделил достаточно внимания списку необходимых вещей. Когда приблизился день выезда, прогноз погоды предупредил о том, что выходные будут отмечены сильными грозовыми дождями. И не ошибся. Гарольд и его сын приехали в Кэмп Пертл в пятницу вечером и даже успели до темна установить свою маленькую палатку, в которой едва помещались вдвоем. Другие отцы развернули большие брезентовые навесы и распаковали керосиновые лампы, портативные телевизоры, походные кухонные плиты и шезлонги. У Гарольда же и Уилла все пожитки поместились в небольшую сумку на колесиках, наподобие тех, которые берут с собой в самолет в качестве ручной клади. Другие отцы и их сыновья смотрели на этот чемоданчик и трогательную маленькую палатку с большим сочувствием и добродушной насмешкой. Один из мужчин даже любезно предложил Уиллу и Гарольду, если они захотят, переночевать в его просторном навесе. Как оказалось, Уиллу и его отцу в их маленькой палатке было вполне удобно и уютно, даже несмотря на начавшийся проливной дождь. И вот где-то в 3 часа ночи прямо над Кэмп Пертлом разразилась гроза, о которой предупреждали синоптики. Когда засверкали молнии, палатка Гарольда и Уилла, казалось, растворилась в воздухе, превратившись в тонкую оболочку из белого света. Гроза была настолько свирепой, что гром не утихал ни на минуту. Казалось, что с каждым его ударом мир не просто вздрагивает, а испуганно подпрыгивает. Высокие деревья над лагерем трещали и стонали, раскачиваясь под завывание ветра.
«Папа, мы умрем!»
— начал кричать испуганный Уилл.
«Мы погибнем! Папа, погибнем!»
Гарольд недоумевал. Как его угораздило оказаться посреди этого бедствия? Подумать только. Он приехал в этот дикий лес в восточном Техасе, в глухомань под названием Кэмп Пертл, чтобы... Что? До смерти напугать своего сына и вдобавок ко всему еще и подвергнуть опасности их жизни? «Это просто ужасно», — подумал Гарольд, но вслух сказал. «Не переживай, Уилл. Все будет хорошо, иначе я никогда не привез бы тебя сюда. С нами ничего не случится. Давай я тебя обниму». На самом деле Гарольд не был уверен, что с ним таки ничего не случится. Но несколько часов утешал своего напуганного ребенка и отчитывал секунды между вспышками молнии и ударами грома, пытаясь оценить, насколько далеко эпицентр бури от Кемпертла. Несколько раз он успевал досчитать только до одного, как над головой раздавался оглушительный треск. Наутро, когда гроза утихла, чего нельзя было сказать о дожде, Гарольд в разговоре с одним из отцов, который работал в лесной службе, спросил, насколько большой опасности они подверглись этой ночью. «Ну, подойди, гроза еще немного ближе, и без жертв не обошлось бы», — ответил мужчина.
«Жертвы? Ради ночевки в байскаутском лагере?»
Конечно, эти два дня совершили настоящие чудеса во взаимоотношениях Гарольда и его сына. Они вместе прошли через опасности и выжили. Уилл пришел к убеждению, что его отец — человек невероятной отваги, и только сам Гарольд знал, до чего был напуган в эту ночь. Он сохранял спокойствие только потому, что в этом нуждался его сын. Ради супругов и детей мы порой совершаем экстраординарные поступки, и по мере того, как усваиваем уроки благотворительности, мы обнаруживаем, что жизнь ради других наполнена смыслом. Кроме того, мы выявляем в самих себе неожиданные способности. Как человек, всегда ставящий работу на первое место, я был глубоко тронут, когда узнал, что Робертсон Маквилкин отказался от своей карьеры президента семинарии. Он был на пике успеха, издавая книги, читая лекции и возглавляя прекрасное учебное заведение, когда у его жены обнаружили болезнь Альцгеймера. Большинство коллег Робертсона ожидали, что он наймет медсестру для ухода за Мюррел или поместит ее в хорошее медучреждение, но он решил сам ухаживать за женой. Он показал, что в первую очередь посвящен ей, а карьера для него на втором месте. Объявив о своем преждевременном выходе на пенсию, Робертсон произнес эмоциональную речь, в которой сказал, что Мюррел заботилась о нем более 40 лет, и теперь его очередь позаботиться о ней. Этот любящий муж ухаживал за супругой до самой ее смерти, хотя значительную часть этого периода она его даже не узнавала. Маквилкин познал радость жизни ради других. Даже в современной эгоцентричной культуре многие из нас находят больше радости в чужих успехах, чем в собственных триумфах. Некоторые из самых счастливых мгновений в своей жизни я пережил, обучая сослуживцев или просто наблюдая за тем, как люди расцветают в организации, созданной при моем непосредственном участии. Я был необычайно благословлен, поработав с сотнями бывших заключенных, жизнь которых преобразилась. Одной из тех, кто пережил особенно драматичные перемены, стала Мэри Кей Бирд. Она входила в список 10 наиболее разыскиваемых ФБР преступников и в конце концов была арестована и отбыла 8-летний срок. После выхода из тюрьмы она стала сотрудницей нашего офиса в Алабаме. Потрясенная нуждами 300 детей и женщин, содержащихся в тюрьме имени Джулии Тутвайлер, Мэри Кей создала социальный проект под названием «Ангельское дерево». Она предлагает семьям в церквях принять ребенка и дарить ему на Рождество подарки. Этот проект, который начался всего лишь с нескольких церквей и одного супермаркета, сегодня действует в 50 странах по всему миру. За последние 20 лет в одной только Америке рождественские подарки получили 6 миллионов детей, родители которых находятся в тюрьме, а по праздникам их навещают члены церквей. Ежегодно помощь оказывается более чем 600 тысячам детей, многие из которых посещают христианские лагеря и получают личное духовное попечение. В результате, оставляя банды, наркотики и насилие, они вовлекаются в жизнеутверждающие занятия. Но мой опыт не ограничивается теми, кто прошел через тюрьму. На протяжении многих лет я слежу за появлением молодых одаренных писателей. В 1986 году я подыскивал ассистента, который помог бы мне составлять черновики редакционных колонок и комментариев. Один друг отправил мне статью, написанную студентом Уитонского колледжа по имени Майкл Джерсон.
Эта статья, посвященная матери Терезе, была написана в блестящем стиле, хорошо аргументирована, очень оригинальна и свежа. Она произвела на меня настолько большое впечатление, что я помню ее содержание по сей день. Я попросил одного из моих сотрудников позвонить в Уитонский колледж и навести справки о Джерсоне. Как выяснилось, он учился на выпускном курсе и летом должен был получить диплом. Тогда я договорился с ним встретиться во время моего ближайшего визита в Чикаго. Такая возможность выпала через несколько месяцев. Я летел куда-то через Чикаго, у меня было достаточно времени, чтобы встретиться с Джерсоном в аэропорту. На нем был темный костюм тройка, шелковый галстук и накрахмаленные французские манжеты с черными ониксовыми запонками. В этом наряде Майк выглядел так, словно явился из викторианской эпохи. «Кто это?» — подумал я в тот момент. «Что случилось со студенческой модой?» Побеседовав с ним 20 минут, я быстро понял, что Майк — необыкновенно талантливый юноша. Он был чрезвычайно понятлив, глубокомысленный и эрудирован, поэтому я сразу же предложил ему работать у меня. Майк объяснил, что был принят в Фуллеровскую теологическую семинарию и намерен серьезно изучать богословие. Тогда я сказал ему: «Нет, ты готов к тому, чтобы войти в высшую лигу борцов за истину. Я был бы рад, если бы ты приехал в Вашингтон и стал моим сотрудником в писательском деле». Майк, ошарашенный моей напористостью, ответил, что подумает и будет молиться об этом. Вскоре он принял мое предложение. Майк был настоящим сокровищем. Прибыв в Вашингтон, он со своей внешней строгостью и официозом поначалу не вполне вписывался в атмосферу, царившую в тюремном братстве. По-моему, никто из нас ни разу не видел Майка на рабочем месте без пиджака. Но для всех было очевидно, что он блестящий писатель и феноменальный интеллектуал. Через 4 месяца Майк уже выдавал тексты, которые почти не требовали моих правок. Он был невероятно одаренным человеком, который глубоко разбирался в богословии, хорошо знал Библию и любил Господа. Наше сотрудничество продлилось чудесных 2,5 года, в течение которых Майк оказал на меня значительное влияние, посоветовав перечитать труды Рассела Кирка, Эдмунда Берка и других выдающихся писателей классического консерватизма. Однажды, после избрания в 1988 году Дэна Куэйла на пост вице-президента США, Майк позвонил мне и сказал, что хочет поговорить о своем обязательстве работать на меня в течение 4 лет. Он попросил меня освободить его от этого обязательства, чтобы получить возможность наняться к Дэну Коутсу, также бывшему выпускнику Уитонского колледжа и конгрессмену, только что занявшему в Сенате опустевшее кресло Куэйла. При этом Майк в своей обычной манере добавил, что если я буду против, то он останется верным своим обязательствам. Такую удивительную преданность встретишь нечасто, особенно если учесть, что я даже не просил его брать на себя какие-либо обязательства. Поскольку Дэн Коутс был моим хорошим другом, я сделал даже больше, чем просил Майк. Я сказал ему, что позвоню Дэну и приложу все силы к тому, чтобы он получил эту должность. После очень успешного периода работы в штате Дэна Коутса, Майк перешел в подчинение Джека Кэмпа. Со временем этот одаренный молодой человек стал репортером журнала US News and World Report. Я с радостью наблюдал за тем, как Майк женился на девушке-кореянке и стал отцом 2 чудесных мальчиков. На протяжении всего периода своего пребывания в Вашингтоне он неизменно свидетельствовал о своей христианской вере. Когда Джордж Буш, который в то время был губернатором, пригласил Майка на должность своего спичрайтера, он приехал ко мне и спросил, соглашаться или нет. Я посоветовал ему воспользоваться такой хорошей возможностью. Именно Майк был автором основных речей Джорджа Буша на партийных съездах, а со временем — инаугурационной речи президента. Этот молодой писатель стал одним из старших советников президента Буша и его главным спичрайтером. Его авторству принадлежит знаменитое обращение Буша к Конгрессу после террористических атак 11 сентября 2001 года, внесшее значительный вклад в единение страны. Когда президент произносил эту речь, Майк сидел дома в своей гостиной, ожидая, когда все закончится. Его напряжение было слишком велико, чтобы наблюдать за событием лично. Когда после выступления в Конгресс Буш вернулся в Белый дом, он первым делом позвонил Майку, чтобы поблагодарить за подготовку речи. Тот был достаточно смел, чтобы в ответ сказать: «Господин президент, думаю, сам Бог поставил вас на этот пост в такое время». На это Буш ответил: «Майк, в такое время Бог всех нас поставил на этот пост». 30 лет назад я вошел в Белый дом, чтобы оказывать влияние на жизнь людей и на важнейшие события нашего времени, но из-за Уотергейтского скандала мне это не удалось. А вот Майк Джерсон смог сделать для нашей страны многое из того, что надеялся совершить я. И у него это получилось лучше, гораздо лучше, потому что он укоренен в вере. Он является автором некоторых из самых известных речей, когда-либо произносимых президентами. Кроме того, Майк создает наследие политических идей, затрагивающих всевозможные нравственные и другие вопросы, в частности, биоэтику. Я вижу, как в жизни Майка Джерсона исполняются многие из моих надежд и мечтаний. И все, что для этого требовалось, дать очень талантливому юноше стартовый толчок, распознать момент, когда его следовало отпустить в самостоятельное плавание, и поставить его благополучие выше тех выгод, которые он приносил моей организации. Жертвуя ради других, мы обнаруживаем следующую незыблемую истину. Отдавая, мы зачастую приобретаем больше, чем отдаем. Люди, на которых мы оказываем положительное влияние, это и есть настоящий, неприходящий памятник нашей жизни. Я усвоил этот урок 20 лет назад, когда приехал с лекциями в Англию. Одна из исторических личностей, которой я глубоко восхищаюсь, это британский парламентарий 18 века Уильям Уилберфорс, начавший кампанию против работорговли. Его соратниками были еще несколько христиан, политиков и бизнесменов, посвятивших свою жизнь друг другу и искоренению страшного зла — рабства. Все они поселились в домах по соседству в пригороде Лондона под названием Клэпхэм и со временем стали известны как Клэпхэмская секта. Эти аболиционисты сражались в течение 20 лет. В один год парламент отклонял их законопроект, но они снова подавали его на рассмотрение на следующий. Они, казалось, достигали незначительного прогресса в сборе голосов, но затем 2 года подряд их постигали неудачи. Работорговля приносила Британской империи огромные прибыли. 500 парусных судов из Ливерпуля курсировали между Африкой, Вест-Индией и Америкой, торгуя человеческим товаром. Из 1000 фунтов стерлингов, заработанных работорговцами, значительная часть оседала в карманах парламентариев. Невзирая на большое неравенство сил, Уилберфорс и его друзья не отступали. Они проводили ежедневные 3-часовые встречи для молитвы и изучения Библии, распространяли по Англии памфлеты и брошюры и раз за разом выступали на заседаниях палаты общин, ратуя за справедливость и нравственность. Наконец, в 1807 году, после 2 десятилетий борьбы, парламент большинством голосов запретил работорговлю. Рабство же, как таковое, было поставлено в Британской империи вне закона только в 1833 году, когда Уилберфорс уже лежал на смертном одре. По приезде в Англию я знал, что в один из вечеров после лекции у меня будет свободное время, и потому попросил пригласившего меня человека организовать экскурсию в Клэпхэм. Я хотел увидеть дома, в которых жили члены Клэпхэмской секты, церковь, в которой они поклонялись Богу, и все памятники, воздвигнутые в честь их невероятных достижений. Мой английский друг привез нас с Пэтти в Клэпхэм, давно ставший частью города. Проглоченный мегаполисом, сегодня это самый обычный район на окраине Лондона. Когда мы прибыли на место, уже смеркалось. Темные и тесные улицы были затянуты туманом. Свернув на дорогу, петляющую вверх по склону холма, мой друг сказал: «Мы подъезжаем к тому месту, где жили члены Клэпхэмской секты. Не видя ничего, кроме ряда унылых однообразных домов, я спросил: «А где усадьба Торнтона?» Имея в виду одну из основных резиденций Клэпхэмской секты.
«О, я забыл вам сказать», — спохватился мой друг.
«Все эти усадьбы сравнялись с землей в период промышленной экспансии и построили на их месте городские дома. Это меня разочаровало, но не так сильно, как то, что последовало дальше. Мы подъехали к зданию англиканской церкви, которая возвышалась посреди большого сквера. К этому моменту туман превратился в моросящий дождь и уже почти полностью стемнело. В ответ на стук в церковную дверь на пороге появился пастор.
«Я хотел бы увидеть, где проповедовал Уилберфорс», — сказал я после обмена приветствиями, «и все памятники, посвященные ему и его группе. Он для меня великий герой», — объяснил я.
Пастор, который был предупрежден о нашем приезде, ответил: «Конечно, конечно, проходите вот сюда». Мы вошли в церковное здание, прошли по каменному полу мимо потертых деревянных скамей и остановились перед алтарем. Пастор с гордостью указал на витраж внутри апсиды. «Вон там». В зале было довольно темно, поэтому я прищурился, пытаясь рассмотреть, на что он указывает. Пастор догадался, что у меня возникли трудности.
«Что, не видите? Вон там, в центре.
Это профиль Уилберфорса. Портрет этого знаменитого человека, вмонтированный в центральную часть одного из витражей, был не более 30 сантиметров в ширину. Под окном располагалась полка с несколькими буклетами и табличкой, которая гласила: «Информация о Клэпхэмской секте. 50 пенсов». Пытаясь не выказать своего разочарования, я поблагодарил пастора и заплатил пару монет за два буклета, но я был совершенно ошарашен. Уилберфорс изменил курс западной цивилизации. Проявив незаурядное упорство и святую решимость, он победил самое отвратительное зло своей эпохи. Этот выдающийся человек положил конец работорговле, и все, чего он заслужил в памяти себе, — единственная вставка в витраже? Я не верил своим глазам.
Поблагодарив пастора, мы с Петти вышли на улицу и в сопровождении нашего друга направились прямиком через лужайку к тому месту, где припарковали машину. Посреди сквера я попросил на минуту остановиться, чтобы собраться с мыслями. И тогда я пережил потрясающий момент озарения. Перед моим внутренним взором предстала длинная вереница рабов в изодранных набедренных повязках. Они шли через сквер, и с их рук падали оковы. «Ну, конечно же», — подумал я тогда. «Конечно, вот оно. Наследие Уилберфорса — это не памятники и храмы с витражами. Оно заключается в освобожденных жизнях. Чернокожие мужчины и женщины, которым уже никогда не будет грозить рабство. Вот живые монументы Уильяму Уилберфорсу и его делу. За свои преображенные судьбы его могут благодарить целые поколения людей». Недавно я размышлял о том, какое из моих жизненных достижений является для меня самым значимым. Какие события могли бы стать для меня утешением на смертном одре? Прояснить этот вопрос мне помог один эпизод. В 1993 году я узнал, что меня удостоили Темплтоновской премии, вручаемой за достижения в сфере духовной жизни. Среди лауреатов этой награды такие люди, как Билли Грэм, мать Тереза и Александр Солженицын. Безусловно, очень достойная компания. Новость об этом удивила и взволновала меня. Даже в самых смелых мечтах я не представлял, что могу быть удостоен такой награды. Я сразу же понял, что Темплтоновская премия стала символом всемирного признания нашего служения, и это окажет нам огромную помощь. Ее денежное выражение составляло $1 000 000, которые я, ни на миг не задумываясь, пожертвовал тюремному братству. Эту награду вручили лично мне, но в действительности ее были удостоены все, благодаря кому наше служение достигло столь широкого признания. Я прилетел в Лондон, где в Букингемском дворце принц Филипп вручал эту премию. Вместе со мной на церемонии присутствовали Петти, а также Крис и Уэндалл. Все это происходило в мае, и Букингемский дворец был окружен плотным кольцом туристов, наблюдающих через ограду за сменой караула королевской гвардии. Когда наш караван лимузинов приблизился к воротам, полицейские освободили от толпы проезд, и часовые вскинули руки в воинском приветствии. Туристы, которые присутствовали в тот день возле дворца, не зная, кто мы, заглядывали в машину и восторженно махали руками. Наш водитель сказал, чтобы мы помахали им в ответ. У меня это вызвало неприятные чувства. Есть люди, которые любят играть на публику и знают, как с величавым видом вознаграждать восторгающуюся ими толпу. Но сам я уже не отношусь к категории хороших политиков и не могу поступать подобным образом, поскольку всегда помню, насколько далек от того образа, который мне приписывают окружающие. Войдя во дворец, мы в сопровождении референтов и полицейских преодолели лабиринт коридоров и оказались в китайской комнате, просторной, богато украшенной гостиной, расположенной в передней части здания. В нашей группе было более 50 человек. Члены палаты лордов, представители правительства, темплтоновские лауреаты прошлых лет, а также высокопоставленные священнослужители, бизнесмены и финансисты. Мы выстроились в ряд согласно протоколу. Я стоял в начале, и принц Филипп должен был обменяться рукопожатиями со мной первым, а затем пройти вдоль всей шеренги, поздоровавшись с людьми, стоящими справа от меня. Референт, отвечающий за соблюдение протокола, объяснил, что как американскому гражданину мне кланяться перед королевской особой не обязательно, но какой-либо знак почтения будет весьма уместен. Кроме того, он сказал, чтобы я ничего не говорил его королевскому высочеству до тех пор, пока принц Филипп не обратится ко мне сам, и что мне ни при каких обстоятельствах не следует к нему приближаться. Принц должен был проводить меня к центру комнаты для вручения премии. Референт повторил это дважды. «Мы никогда не приближаемся к членам королевской семьи. Это они приближаются к нам». Я лишь кивнул головой в знак согласия. После нескольких минут ожидания разговоры вдруг утихли, и через огромные позолоченные двери в сопровождении своей свиты вошел принц Филипп. Как и предполагалось, он направился прямо ко мне, пожал руку и двинулся вдоль шеренги, любезно приветствуя каждого из гостей. Затем принц Филипп вышел к центру комнаты и кивнул мне, явно приглашая подойти. Референт, отвечающий за соблюдение протокола, вытянувшись в струну, стоял у него за спиной. Повернувшись ко мне, он отрицательно покачал головой. Мне казалось, принц пытается дать мне знак, что я должен подойти к нему, но референт своим видом всячески опровергал эту идею. Принц Филипп, взглянув на меня, снова кивнул. Я метнул взгляд на референта, но тот снова отрицательно покачал головой. Сложилась совершенно нелепая ситуация. Наконец, решив, что все происходящее — полный абсурд, я направился к центру комнаты. Мне сказали, что у меня 2 минуты на речь по поводу полученной награды, и я собирался в них вложиться. Но принц Филипп почти сразу же начал задавать вопросы о нашей работе, проявляя особый интерес к программам для малолетних преступников. Мне представилась чудесная возможность, и между нами завязалась оживленная беседа, в ходе которой меня не покидала мысль. Я стою здесь только потому, что тысячи заключенных, к жизни которых смогло прикоснуться наше служение, рассчитывают на меня. Вернувшись в свой офис в штаб-квартире тюремного братства, я положил медаль Темплтоновской премии перед собой на стол и углубился в размышления о том, что теперь с ней делать. Я вызвал свою многолетнюю помощницу Нэнси Нимайер, чтобы обсудить с ней, куда эту награду лучше пристроить. Как только грандиозная церемония, устроенная в Букингемском дворце, осталась позади, эта медаль стала для меня не более чем бесполезной побрякушкой. Что я должен был делать? Каждый день смотреть на нее, повторяя самому себе: «Я лауреат Темплтоновской премии». Взяв медаль со стола, я несколько мгновений повертел ее в руке, рассмотрев с обеих сторон. У нее был красивый дизайн. Медаль была искусно выполнена в современном стиле, но все же представляла собой всего лишь кусок металла. Передав ее Нэнси, я сказал: «Найдите для нее какое-нибудь подходящее место, хорошо?» Когда, забрав медаль, Нэнси вышла, я открыл ящик стола и достал оттуда письмо, полученное 3 годами ранее от нескольких заключенных, отбывающих срок в Сибири. Их тюрьма была полна диссидентов, которых не выпустили на свободу даже в последние годы перед падением Советского Союза. Это письмо тайно вынес кто-то из миссионеров, посетивших колонию в Магадане на дальнем сибирском рубеже, в краю вечного холода, серости и выматывающей душу заброшенности. Я точно знал, как выглядит эта тюрьма и что переживали эти люди, поскольку в 1990 году мне выпала уникальная возможность, одна из первых предоставленных кому-либо с Запада, посетить лагерь Пермь-36, знаменитую тюрьму для диссидентов. Этот лагерь, расположенный у подножия Уральских гор за 1500 километров на восток от Москвы, одно из самых безотрадных мест, которые я когда-либо видел. Его камеры представляли собой холодные, сырые бетонные норы. Чтобы добраться до лагеря, нам пришлось пробиваться сквозь снежные заносы, настолько высокие, что, казалось, мы находимся внутри огромного ледяного кратера. Путь занял более 4 часов по заполненным талой водой рытвинам. За все это время я не увидел вокруг никаких признаков жизни. Держа в руках письмо, переданное миссионерам, я думал об условиях, в которых содержали этих людей. Они написали мне в ответ на мою книгу «Любить Бога», которая была переведена на русский язык, по личным каналам доставлена в Советский Союз и в конце концов оказалась в руках заключенных. Вот что было в этом письме. 12 июня 1990 года. Вы прислали нам книгу «Любить Бога», но тюремное начальство не отдавало ее нам целый месяц. Узнав о ее существовании, мы пожаловались в Москву и, наконец, нам разрешили ее прочесть. В нашем лагере около 3000 заключенных, и каждый из них прочитал вашу книгу. Точнее, по вечерам кто-нибудь читал ее вслух, а 15-20 человек слушали. Это хорошо, что вы написали нам о ее авторе, Колсоне. Узнав, что он тоже прошел через тюрьму, мы поняли, что он знает цену свободы. Иначе говоря, мы, которые ненавидели и думали, что подобные чувства переживают все живущие на земле, узнали, что можно научиться любить Бога и других людей. Пожалуйста, передайте Чаку Колсону привет. Мы хотели бы, чтобы все люди в Советском Союзе прочитали эту книгу. Она была бы полезной для каждого. Чак, пожалуйста, напишите нам, а мистер Маргулис переведет ваше письмо на русский. Или, если возможно, навестите нас. Мы здесь нуждаемся в таких людях, как вы. Также было бы чудесно, если бы нам передали другие ваши книги. Семен Горохов, Валентин Суконин и еще 3000 заключенных. Читая это письмо, я испытывал огромное чувство благодарности Богу за то, что он позволил мне сделать какой-то вклад в жизнь этих людей. Я представил, как они собираются группами по 15-20 человек, и кто-то читает вслух «Любить Бога», возможно, при свете свечи, посреди сибирского холода и мрака. Благодаря этой книге они ощутили Божье прикосновение и обрели надежду на будущее, а в их сердцах пробудились прощение и любовь к их гонителям. Когда я писал «Любить Бога», мне даже в голову не могло прийти, что Бог может использовать эту книгу, чтобы прикасаться к людям подобным образом. И в этом, конечно же, присутствует очередной парадокс. За годы работы в Белом доме я пытался как-то повлиять на холодную войну с весьма незначительным успехом. А вот моя книга проникла в советскую тюрьму и подарила надежду 3000 человек. Металлический медальон Темплтоновской премии или письмо от Семена и Валентина и их 3000 товарищей по несчастью, что для вас было бы более ценным? Все, что я могу сказать, я даже не знаю, где в данный момент находится тот медальон, а вот письмо заключенных я ношу с собой в портфеле и достаю, чтобы еще раз перечитать, когда чувствую себя слишком уставшим, подавленным или разочарованным. Если перед смертью мне будет даровано немного времени для размышлений, то я уверен, что положу это письмо на тумбочку возле своей кровати. Жертвуя ради других, мы испытываем величайшее удовлетворение. Одно дело выписать чек, но иногда нам приходится отдавать самих себя. Я говорю в прямом смысле, то есть полностью, без остатка, включая саму жизнь. И когда мы поступаем так, что нет пределов тому, как могут в результате измениться жизни других людей вокруг и как способно преобразиться общество. Мы видим это в жизни тех, кто оказался посреди одной из величайших трагедий в истории человечества. Людей, которые, вопреки всему, нашли в себе силы ценить то, что воистину прекрасно в жизни. Это рассказ о личной жертвенности, которая направила целую общину людей, оказавшихся на грани смерти, к счастливой жизни.